мы имеем благословение в нашей церкви изучать... Можно еще? Так, чтобы она в меня не светила. Изучать послание к Ефесянам. И мы изучили с вами первый блок этого послания, приветствие, которое в двух стихах заключено. И сегодня мы переходим к новому такому полноценному разделу, который говорит на одну тему. И этот раздел заключается с 3 стиха по 14. Включительно эти стихи все. В греческом оригинале Нового Завета этот отрывок заключен в одном предложении. То есть это одно цельное предложение, которое вот как бы так и полноценно доносит нам вот один такой раздел учения. Это такой завершенный отрывок. Давайте прочитаем его. И когда мы будем читать его, постарайтесь что-то понять. И постарайтесь точно увидеть, какая невероятная глубина заключена в этом тексте. И поэтому нам нужно скрупулезно, не спеша, глубоко вникать в каждый стих, чтобы понять, что там написано. Потому что невероятное богатство в этом отрывке. Если бы каждый из нас писал что-то подобное, наверное, нам бы понадобилось страниц 10, чтобы написать то, что здесь записано в 10 стихах. Давайте прочитаем. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все, небесное и земное, соединилось под главою Христом. В Нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. И еще прочитаем до конца главы. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». В этом отрывке, который мы прочитали, особенно мы будем фокусироваться на отрывок с 3 по 14 стих. Есть две темы. Есть две темы, которые заключены в этом отрывке. Первая тема обычно не замечается многими. Я очень часто ее не замечал, очень долго не замечал. И тема эта вот такая. Здесь начинается описание устройства церкви. И начинается это описание, то есть как бы это устройство церкви начинается на очень глубоком уровне, можно сказать, на таком молекулярном уровне, где апостол Павел, Бог через него, начинает разъяснять, как устроена церковь через то, когда он разъясняет, каким богатством, какие верующие люди, какие они сами по себе. Ибо из христиан, из верующих людей составляется церковь. То есть церковь – это верующие люди вместе взятые. И здесь начинается вот такое описание церкви через то, что идет описание богатства, благодати и благословений, которыми обладают верующие люди. Ибо они составляют церковь. Это они есть тело церкви, тело Христова. И ряд отрывков здесь об этом нам говорят. 9 стих начинает говорить о тайне, 9 и 10. И потом, что это за тайна, там в следующей главе идет разъяснение. В конце этой главы очевидно было, что Иисус поставлен превыше всего главой церкви, и эта церковь есть полнота, наполняющего все во всем. Церковь наполнена Богом, а Бог есть, Он все наполняет, то есть Он выше Его никого нет. И вот эта вся Его полнота представлена в церкви. И потом во второй главе с 11 стиха и до конца, и третья глава с 1 стиха по 13, то есть это такой цельный, очень большой раздел, который в двух главах заключен, говорится о этой тайне, о служении этой тайны, которое это служение совершал Павел, и это служение, эта тайна заключена именно в церкви. И в том, что Бог делает через церковь, как это происходит и как это делается. Это написано, что это тайна, потому что это не было открыто в Ветхом Завете. Верующие люди Ветхого Завета не понимали это. И если представить себе такую иллюстрацию, представьте себе вот здесь Ветхий Завет, верующие люди здесь находятся, они слушают обетование, которое Бог дает, и они видят приблизительно, что это такая линия стабильности жизни с Богом. Это то, что они видят. И они себе ожидают царя, который придет, мессию, который придет и исполнит все обетования, ну вот таким образом, когда все очень хорошо, когда он властвует над всем, они правят миром, в котором они живут и так далее. Но они, в общем-то, правильно видели, и эти обетования, они все исполнятся. Но посередине здесь есть как бы такая пропасть, которую они не замечали. Они видели просто это плата. Но там пропасть. И в этой пропасти, может, не очень самое лучшее слово для тайны великолепной, но в этой они просто не видели это. И здесь заключена вот эта тайна, когда Бог спас язычников. Большинство из нас здесь такие. Мы не иудеи, мы по плоти не принадлежим к этому народу. Большинство из нас. И там есть Царство Божие, которое не властвует над всем миром. Иисус Царь. Мы живем в Царстве Божьем сегодня, если мы верующие люди. Но это Царство в некотором другом, ну что ли, состоянии пребывает. Оно нематериально, ну, неочевидное. Это такая тайна. Ну, мы этого позже коснемся, когда будем изучать послание Ефесянам. Но эта тема, она пронизывает весь этот отрывок. Она пронизывает все послание. Поэтому уже здесь начинается разъяснение этой первой темы. Как Церковь Божья устроена. Вторая тема, на которой мы сегодня остановимся, звучит так. Это о богатстве, которое принадлежит каждому верующему человеку. Вот этот отрывок, он говорит о невероятно, о несметных сокровищах, которые принадлежат верующим людям. И этот отрывок еще, в нем заключены несколько таких особенностей. Важно это заметить. И я бы рекомендовал вам прямо в тексте поставить отметки. Первая особенность. Этот отрывок охватывает собой прошлое, настоящее и будущее Божьих свершений, которые касаются как церкви, так и отдельно верующих людей. Если вы посмотрите, ну, внимательно прочитаете, вы увидите, что с 3 по 6 стих, по начало 6, 6а, описывается прошлое. То, что в прошлом Бог предусмотрел, Он избрал нас, предопределил и так далее. 6b, вторая часть 6 стиха по 11 описывается настоящее. Настоящие верующих людей. И с 12 по 14 описывается будущее. Вы можете просто себе черту поставить. Над 3 стихом черту, потом 6 стих черту так провести, то, что выше этой черты, это будет прошлое, ниже черты – настоящее, и потом с 12 стиха и ниже это будет будущее. Еще особенность этого отрывка. Этот отрывок описывает тайну, то, что непостижимо человеческому разуму, это триединство Бога. Нет ничего на земле, чтобы помогло нам понять, как это так может быть. Один Бог, но в нем заключены три личности, абсолютно полноценные, настоящие личности. На земле нет ни одного примера подобного. Все примеры, которые христиане используют, они очень несовершенны. Они имеют в себе какой-то серьезный изъян. То есть нет ничего, с чем бы мы могли сравнить вот это. Но Библия об этом говорит. Это для нас, в общем-то, и хорошее учение, что Бог есть Бог. Он нам непонятен, он непостижим до конца для нас. Бог есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И это не три Бога, а один единый Бог. И вот хотя бы этот отрывок, он может уже нам помочь в то, чтобы верить в это. Не сильно вкладывающуюся истину в логику человеческую, в том, чтобы отстаивать ее перед другими людьми. Есть люди, которым трудно в это верить, есть секты, которые верят по-другому, которые не верят, что Иисус Бог и Дух Святой Бог. И это хороший отрывок. И если мы заметим, то стихи с 3 по 6 А, 1-6 часть, она освещает божественную личность Троицы, как бы Бог, Отец в центре внимания. Он в центре. Потом, если посмотреть 6b до 12 включительно, мы увидим, что в центре Бог Сын. То есть Он дает благословение. С Ним связаны вот те несметные сокровища, которыми обладают верующие люди. И потом 13 и 14 стих в центре описывают Бога Святого Духа, от которого проистекают вот эти же несметные благословения. И в этом мы видим, что когда мы посмотрим на весь отрывок, он на одном уровне величия Божьего. Бог дает свои божественные благословения людям, которые верят в Него. И этот уровень одинаков как для Отца, так для Сына, так и для Духа Святого. Все очень-очень значительно. Каждая из личностей Троицы есть Богом, и на этом уровне божественный размер благословений преподносит нам. Такие есть особенности в этом отрывке. И теперь вот что мы с вами сделаем. Перед тем, как начать исследовать этот отрывок стих за стихом, мы постараемся проанализировать некоторые реалии жизни души человеческой, нашей личной души каждого из нас и душ людей, которые в обществе, в котором мы живем, точно такие же души. И мы посмотрим, как это послание преподносит ответ для этих реалий. Один отрывок в самом начале стоит прочитать нам. Это 1 Тимофею 4:16. Написано так. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Здесь есть два призыва. Павел призывает Тимофея вникать в себя и потом вникать в учение. И делать это вместе, это такая цикличная, в общем-то, вещь. Вникая в себя, мы начинаем вникать в учение и понимаем, как это учение начинает трансформировать нас внутри. Потом это же учение нас учит, во что нам нужно еще вникнуть в себе. Мы в это вникаем, понимаем, как мы устроены, что с нами происходит. Опять вникаем в учение. Это учение исправляет эту вещь и показывает что-то новое, во что мы должны вникнуть. То есть нельзя впадать ни в одну, ни в другую крайность. Нужно вникать в себя, но не без Библии, и нужно читать Писание, но не без себя. И поэтому мы вначале вникнем в те реалии, в которых мы находимся. Вникнем в себя и вникнем в общество, в котором мы живем. Вникнем в некоторые вопросы, на которые здесь в послании преподносится ответ. Тогда мы сможем правильно, с особенным усердием исследовать каждый стих. И, как вы знаете, я могу затягивать проповеди, поэтому я постараюсь просто прочитать то, что я написал. Сегодня люди очень озабочены вопросами своей индивидуальности или личной самооценки, или вопросами своего достоинства, своего предназначения. Чтобы ответить на человеческие устремления в этом вопросе, то есть каждый хочет себя чувствовать значимым, иметь достоинство внутреннее, каждый хочет быть на своем месте, иметь значительную жизнь, иметь какой-то значительный смысл в жизни. И все вокруг это, об этом переживают и как-то думают. И чтобы ответить на эти человеческие устремления, в нашем мире пишется бесчисленное множество книг, статей, проводятся семинары, другие мероприятия, которые пытаются дать ответ на этот вопрос. Как же вот достигнуть вот этой внутренней завершенности и удовлетворенности в том, какие мы? То, что предлагается сплошь и рядом, через книги, журналы и так далее, суть всех этих методик не связана тесно с Богом. Или вообще не связана никак. И суть всех этих методик заключается в том, что людям предлагается думать прежде всего о самих себе. Предлагается основывать свою самооценку на самих себе. Например, на самовнушении. Ты хороший, ты красивый, у тебя все получится, ты победишь там и тому подобное. Предлагается основывать свое, вот это, свое внутреннее состояние на личных достижениях. Когда человек стремится что-то достичь, обладать чем-то и говорит, ну, у меня все хорошо, я спокоен внутри, я на правильном пути, потому что я достиг. Или это другой вариант, предлагается манипулировать мнением других людей о себе. То есть какие-то свои качества человек прячет, какие-то выпячивает, чтобы они были очевидны, чтобы люди думали очень хорошо обо мне. Человек таким образом пытается манипулировать. Может быть, неосознанно, но, во всяком случае, люди все стремятся как-то вот презентовать себя как-то в обществе. И это такая очень обычная мирская идея, которая предлагается для решения этого вопроса. Яркий пример таких методик поиска удовлетворенности – это идея стервозности женщин. Да, есть много сейчас журналов, книг, как быть стервой. И это рассказывается, как быть независимой, отвергать всех, как быть сильной, как наплевательски относиться к тому, что тебя обидели. Внутри невероятная боль, но человек все делает, чтобы просто выглядеть такой Iron Maiden, да, или Woman, как правильно, такой сильный. Хотя примеров можно привести сотни, и для мужчин, и для женщин. Чем только люди не пользуются, чтобы решить внутреннюю жгучую пустоту, пустоту относительно своей индивидуальности, своей самооценки, своего достоинства. Чем только люди не пользуются, чтобы вот как-то решить это внутреннее ощущение. Но из-за того, что во всех этих бесчисленных стараниях Бог, который создал человека и знает его полностью, и Божье Слово, во всех этих стараниях они не принимаются даже во внимание, результаты этих стараний подчинены закону уменьшающейся отдачи. Запомните, это закон уменьшающейся отдачи. Что это значит? Во-первых, истинное и продолжительное удовлетворение не наступает никогда у человека, когда он таким образом пытается найти вот эту внутреннюю наполненность. Все результаты, достижения каких-то, мнения других людей, внешнего вида, чего угодно, все эти результаты улетучиваются как пар за несколько секунд. А новые достижения лишь приводят к новым, более сильным ощущениям пустоты и неудовлетворенности. Вот почему люди, которые обладают большими, ну, деньгами, многие из них заканчивают жизнь самоубийством, потому что у них есть возможность все перепробовать, и они понимают, что каждый раз, когда они чем-то новым обладают, и это им приносит какое-то временное удовольствие, это одновременно, это удовольствие, во-первых, как пар улетучивается, а во-вторых, оно вызывает потребность в чем-то более эффектном. То есть, если ты купил машину, после этого тебе нужно купить дом. Если ты купил дом, тебе нужно купить яхту. Если ты купил яхту, тебе нужно купить какой-нибудь там завод, ну, если кого это интересует. То есть вот этот закон уменьшающейся отдачи. То есть чем больше ты хватаешь для себя, тем меньше ты уже удовлетворенности от этого получаешь. В душе происходит все точно так же, как в теле и душе человека, который использует все большую и большую дозу наркотика. Удовольствие все меньше. Значит, нужно больше и больше дозу принимать, чтобы какое-то удовольствие получить для души и тела. И в результате ты больше и больше, ну, человек это использует, и ужасающие последствия растут и растут. Вот что предлагает мир, в котором мы живем. И чем мы во многом пользуемся. Современные решения, которые отвергают Бога, не решают причину неудовлетворенности, а лишь пытаются прикрыть ее хотя бы на время. Чем дольше ведется подобная искусная и поверхностная игра, тем глубже становится неудовлетворенность, безысходность, неуверенность, депрессия, беспокойство, чувство вины и так далее, и так далее. Чем дольше человек варится в этой системе, тем меньше у него надежды, тем меньше удовлетворенности он испытывает, тем более жестким и агрессивным он превращается или более депрессивным становится. Тем больше он, тем быстрее он приближается к какому-то краю своей жизни, за которым он может что-то очень непоправимое сделать. Вот такие реалии, такие стремления душ человеческих, такие методы имеют особую популярность, и вот такие результаты становятся все более и более захватывающими общество, в котором мы живем. Так не было даже 30 лет назад. То, что сегодня пропагандируется по телевизору, не было такого раньше. Сегодня это мощная система образования, наставления, проповедничества такого сатанинского присутствует в мире, в котором мы живем. Это давит на нас очень сильно. Давит на все общество. Было бы легко, наверное, об этом думать, если бы многие христиане не являлись системой, частью этой системы. К сожалению, многие христиане не являются исключением в этой системе. Некоторые христиане вполне осознанно избирают или просто не отвергают привычку свою, привычку к дешевому, греховному и разрушительному пути поиска собственного удовлетворения. Некоторые христиане продолжают жить чисто по мирским ценностям, ища удовлетворение в этих вещах. Они, ну, некоторые очень осознанно это избирают. Они говорят, это быстрый кайф. Если я сейчас себе это куплю, мне сразу станет легче. Если я это сейчас сделаю, мне сразу становится легче. А с Богом это не так быстро происходит. И не так управляемо. Я дозу могу управлять. Количество покупок могу управлять. Количество денег, количество достижений как-то могу управлять. С Богом не так. Поэтому здесь как-то это работает мне приятнее. Таким образом, христиане ищут собственное удовлетворение, самооценку, достоинство, свое предназначение, свой смысл жизни ищут в чисто мирских ценностях. Они живут по чисто мирской, дьявольской и плотской системе. В христианстве они пассивны, вся их страсть обращена на что-то из этого мира. Именно там особенное удовольствие, особенное получает и особенная страсть к этому они обращают. Они в западне безразличия к Богу. Бог становится безразличным. Они скатываются просто к религиозности, которую они практикуют, чтобы быть уже не слишком как-то неправильным христианином. Они фанаты чего угодно, но не Бога. Евангелие от Иоанна, 12 глава, Иисус говорил об этом. 42-43 стих. Точнее, не Иисус, а Иоанн записал, как было во времена Иисуса. Впрочем, и из начальников даже многие уверовали в Него, в Иисуса Христа. Но ради фарисеев, то есть чтобы фарисеи их не отвергли, они не исповедовали своей веры, чтобы не быть отлученными от синагоги. То есть я как бы и с Богом, но при этом я и не хочу потерять то, что мне этот мир сейчас предлагает. Безбожный. Синагога тогда была безбожная. К сожалению, как и сегодня. Почему так? Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Слава человеческая, вот, включил, получил. Слава Божия другая. Она по-настоящему насыщает, но управляет ею Бог, а не мы. Есть такие христиане, есть другие христиане. Другие же христиане, живя по тому же принципу, лишь заменили формы. Принцип тот же самый, удовлетворение, основанное на самом себе, на своих достижениях, на манипуляции, на чем угодно вдалеке от Бога. Но заменили формы. Они могут стараться доказать свою полезность делами праведности, активно включаясь в христианскую деятельность. Очень важно понимать, что существует огромная разница между служением Богу и христианской деятельностью. Есть огромная разница между истинным служением Богу и тем, что в нашей среде называется служением Богу. Бог видит сердце человека, и он видит, человек там служит Богу, или он занимается христианской деятельностью, чтобы хорошо себя чувствовать. Они, как и люди, не знающие Бога, стремятся достичь внутренней удовлетворенности в личных достижениях. Они ищут своей реализации, своих достижений, признания людей, личного продвижения по христианской карьерной лестнице, христианская в кавычках. Они пользуются христианством, чтобы самим достичь внутренней полноты и силы. Они без Бога пытаются созидать свою душу. И в результате мы попадаем в западню лицемерной религиозности. По мере увеличения самодовольства наша духовная жизнь увядает, усыхает, потому что подобные эгоистические устремления питают плоть и разрушают душу человека. Может быть, это очень сильно и ярко звучит. Может быть, я с такой интонацией это преподнес, что кажется, это про каких-то таких других верующих людей. Подобные тенденции и такие вещи есть, наверное, в сердце каждого из нас. Кто-то становится фанатом своих страстей и просто как-то очень вяленько относится к Богу. Может быть, такие люди именно сегодня не пришли, потому что сегодня очень хорошая погода пойти на пляж, или нет, на пляж плохая погода, да? Но есть миллион других интересных вариантов. Здесь же скучно, не так увлекательно, бывает не так интересно. Ехать же очень далеко, опять же, ливень – непреодолимое препятствие. Это как бы пройти сквозь него, это очень-очень трудно. Я намокну, я устану, а вдруг я еще заболею. Ну, в общем, целая система души говорит, это очень трудно, просто побудь дома. Ты же можешь много Библию почитать, что обычно не получается, но в этот раз получится. Другие же христиане увлекаются христианской деятельностью, чтобы как-то заполнить эту пустоту. И то, и другое по принципу одинаково. Луки 12 глава, с 1 стиха, говорит об этом, о таких христианах. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, огромная толпа была, Иисус начал говорить сперва ученикам своим». Иисус что-то увидел. Иисус что-то увидел в людях, которые пришли, Иисус что-то увидел в сердцах учеников и почему-то решил с ними говорить об этом. И он говорит: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Мотивы обнаружатся, они станут понятными и очевидными. Никогда это не скроешь. Результаты будут точно такими же. «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену, в ад. Ей говорю вам, того бойтесь». Иисус говорит ученикам своим, он говорит им: бойтесь лицемерного христианства. Фарисеи были очень активными религиозными деятелями, но они были лицемерами. Внутри было все по-другому. Они использовали свою религиозность для самих себя, отвергая Бога, не прилепляя свое сердце к Богу, не восхищаясь Богом, не преклоняясь перед Богом. И Иисус поворачивается к ученикам, тем, которые наставляемы были самим Иисусом Христом, и говорит, что даже у них есть такая опасность. Опасность искать какого-то своего богатства внутреннего, завершенности или удовлетворенности, искать в самом себе. И он говорит: берегитесь этого. Таковы стремления душ человеческих не только мира сего, но и в церкви. Такие методы имеют особую популярность не только в мире, в котором мы живем, но и в христианском мире. Такие результаты становятся все более и более захватывающими даже христианское общество, в котором мы живем. Люди фанаты чего угодно, но не Иисуса Христа. Люди, которые отвергают Бога, живут без Него. И такие разрушительные греховные методики – это все, что им остается. Если нет Бога, если они Его ненавидят и отвергают Его своими делами, как минимум, может быть, не словами, то все, что им остается – это просто как-то придумать что-то, чтобы получить хотя бы грамм удовольствия. Какую-то иллюзию придумывают, которая бы давала им ощущение надежды, какое-то будущее, какое-то видение для жизни. Это очень-очень печально. Это как-то логично, греховно логично. Логично, на самом деле, покаяться перед Богом и верить в Него. Но как-то это... Но есть еще более такая неприятная вещь. Христиане знают Бога. Он их Отец. И это невероятно печально, что они, у которых такой Отец, пытаются решать такие вопросы без Бога, в надежде на самих себя. через внешний вид, через достижения, через мнение о самом себе, через свою карьеру, через комфорт в жизни, через то, какие у меня знакомые, какие у меня связи, через то, как я разговариваю, через то, насколько я умный, через то, насколько я простой, через то, насколько я сложный, через то, насколько я открытый, через то, насколько я закрытый, насколько я таинственный. Миллион вариантов есть, и мы приучены, каждый из нас приучен с детства использовать разные варианты для себя. Даже те, которые выросли в верующих семьях, в христианских семьях, приучены этим миром, сатаной, своей плотью, окружением. Несколько иллюстраций на тему о состоянии христиан. Дальше мы будем говорить о том, что принадлежит верующим людям. Если кто-то здесь никогда не каялся в своих грехах перед Богом и не верил в то, что Иисус умер вместо вас, и только это вас может спасти, такая вера и посвящение Богу, то вам нужно сделать это. И эта проповедь будет относиться дальше к вам очень прямо. Несколько иллюстраций. Однажды в Америке были найдены мертвые муж и жена. Вскрытие показало, что они умерли от физического истощения. Они голодали очень сильно, от голода умерли. Это истощение было вызвано хроническим голоданием на протяжении очень долгого периода. Удивление было в том, что в кладовой были найдены 40 тысяч долларов, сложенных в бумажные пакеты. Они умерли от голода. Или другая иллюстрация. Когда умерла Хетти Грин в 1916 году, то оставила после себя наследство, оцененное в 100 миллионов долларов. Ну, сегодня это во много раз больше. То есть тогда деньги были другие. Но при жизни она жила как скряга. Во избежание расходов на нагревание воды она питалась холодной овсяной кашей. Когда ее сын получил серьезную травму ноги, она занялась продолжительными поисками бесплатной клиники. Из-за этого инфекция настолько распространилась, что ногу пришлось ампутировать. Говорили даже, что Хетти ускорила и свою собственную смерть. Она спорила до полного изнеможения физического, отстаивая преимущество обезжиренного молока по сравнению с цельным в связи с тем, что оно более дешевое. Да, очень странные примеры, да, кажется? Давайте сейчас подумаем, как... Эти примеры на самом деле описывают верующих людей. Эти иллюстрации показывают сам принцип, саму вот эту вот глупость ситуации для верующих людей. Послание Ефесянам обращено к тем христианам, которые, возможно, склонны относиться к своим духовным ресурсам, к тому, что Бог подарил им, подобно тому, как эта скупая чета или вот эта Хетти обращались со своими материальными средствами. Они обладают этими духовными богатствами, но не пользуются ими. Не прилагают никакого стремления, чтобы понять эти духовные богатства и пользоваться ими. Не прилагают никакого старания, чтобы научиться пользоваться этими духовными богатствами. Поэтому сегодня во время нашего собрания они где-то что-то делают относительно своей жизни, или на пляже, или решают какие-то свои проблемы, что угодно. Они не прилагают таких усилий. Или кто-то, может быть, из вас неделю назад этим занимался. Таким верующим грозит опасность духовного голодания, потому что для своего питания они не пользуются запасами из великих духовных хранилищ. Для своей жизни, для своей наполненности, для своей благословенности, для своего личного счастья они не пользуются богатствами, которые Бог им дал. По разным причинам. В некоторых церквях об этом, может быть, не очень проповедуется, люди не знают. Не так в нашей церкви. Я об этом много раз проповедовал, и поэтому причина какая-то другая. Наверное, кто-то, мы не хотим жертвовать собой или не хотим прилагать старания для этого, что-то в этом роде. Эти хранилища духовные находятся в распоряжении верующих. Но многие верующие не видят, где они живут. Многие верующие не осознают, как они живут. Как они вот на самом деле пытаются наполниться какими-то суррогатами, а не истинными духовными благословениями. Проповеди и исследования на домашних группах помогают в этом вопросе. Если человек посвященно, во-первых, посещает и богослужение, и домашнюю группу. Во-вторых, он посвященно размышляет и вникает над этим. И я просто хочу задать вопрос вам. Давайте оценим ситуацию. Как вы думаете, как вы лично, насколько этот вопрос вашей самооценки, вашего достоинства, разные слова уже говорил, вашей внутренней силы, удовлетворенности, насколько это действительно очень насущный вопрос для вашей жизни? Насколько это вопрос, который вас волнует действительно? Или это не волнующий вас вопрос? давайте по пятибалльной шкале мы пытаемся оценить. Один – это не сильно волнует, не волнует практически. Давайте по трехбалльной. Три – 50-50, пять – волнует сильно. Понятно, да? Вот у кого один, у кого-то вопрос не сильно, ну вот вы не, в каком смысле не волнует? То есть вы не сильно видите, не сильно видите, что это часть вашей жизни, что это то, о чем вы волнуете, что вы используете какие-то методики для того, чтобы решать этот вопрос. Понимаете, да, о чем я говорю? Или вы спите? Ну, мы сейчас рассуждали, мы сделали такую прелюдию к этому отрывку. Отрывок говорит о богатстве верующих людей. И мы сделали сейчас прелюдию, что у всех людей есть вот, это, вот этот внутренний поиск, скажем, своей самооценки, своего достоинства, своего внутреннего удовлетворения и каких-то таких вот, какой-то своей наполненности внутренней. Но некоторые люди избирают неверные методы. Писание нам предложит сегодня верный метод. То, что, где мы по-настоящему можем найти богатство. Но перед тем, как мы будем это изучать, может, никого это, ну, может, мы не осознаем, что это важная тема для нас. Вот почему я задаю этот вопрос. Поэтому вопрос звучит так. Это не был вопрос, не переживайте, если вы не поняли. Вопрос звучит так. Насколько вы думаете, ну, насколько вот вы понимаете, вот вы вникаете в себя там по жизни, вы понимаете, это вопрос жизненный для меня. Это довольно часто работает в моем сердце. И от этого зависит мое поведение, выбор в жизни. Я ищу какой-то удовлетворенности, другими словами. И, например, я часто ищу, может быть, неверным способом. Поэтому это важный вопрос для меня, мне нужно в этом разобраться. Понимаете, нет? Уже лучше, да? Кого этот вопрос не сильно? Вот вы не видите, что это по жизни ваш вопрос. Теоретически, интеллектуально все умные, всех волнуют. Мы про это не отвечаем. Насколько практически из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, вы видите, это присутствует, эта борьба внутренняя у вас на эту тему. Вот не сильно присутствует, это один, поднимите руку, кого не сильно это волнует. Ну, друзья, будьте уверенными. Имейте свою убежденность и свою позицию. Не стесняйтесь ее высказать. Ибо если вы стесняетесь, это у вас точно не один, значит. То есть если вы сейчас, вы внутри думаете, у меня один, но я стесняюсь, значит, у вас не один. Почему вы стесняетесь? Потому что вам не безразлично, как вы будете выглядеть в этом зале, когда никто, кроме вас, не поднял руки. Вас волнует, что о вас люди думают. Это составляет ваш внутренний, ну, какую-то удовлетворенность от этого. Я не хочу быть идиотом здесь. А почему нет? Может быть, все неправы, вы правы. Может быть, Бог вас исцелил, может быть, вы крепки в вере, и все замечательно, и вы радуетесь и славите Бога этой рукой. Видите, я много за вас подумал, если уже не поднимать руки. Второе, точнее, второй вариант. Вас это так, 50-50. И волнует, и так, в общем, угу, спасибо. И кого волнует сильно, это такая оценка. Хорошо. И кто не поднимал руки, поднимите теперь. То есть очень сильно волнует, что ни в одном из случаев трудно. Или вообще непонятно, о чем здесь идет речь. То есть вариант такой тоже возможен, я его допускаю. Держитесь, ну как-то боритесь, старайтесь проникнуть в то, о чем мы здесь говорим. Теперь второй вопрос. Подумайте сейчас, какими обычно неверными способами вы стараетесь найти эту внутреннюю удовлетворенность. Что вы используете обычно? Нет, отвечать не надо. Вы должны подумать сначала, себе найти ответ. Хорошо, кто нашел ответ, поднимите руку. Угу, спасибо. Почему я задаю эти вопросы? Потому что христиане или нехристиане часто не осознают, что они живут в этом цикле. То есть что-то за нас принимает, ну, наше сердце принимает решение, но мы же не осознаем, что руководит нашим сердцем. Какие переживания, какие стандарты, какие волнения, какие там ценности руководят нами. Ну, например, человек в какой-то ситуации, например, боится мнения о себе других людей, но не хочет это признавать, потому что это тоже больно признать. Я завишу от мнения людей. Да ну, я стерва, я не завишу ни от кого, что вы мне тут навязываете. Я тут независимый, там, для мужчин какое слово, я не знаю. Извините, я не знаю другого слова. Ну, то же самое что-то там. Я такой вот крутой там, мне все равно. Человек думает, что ему все равно, но на самом деле у него есть этот страх. И он просто его не замечает. Он просто еще дальше прячет его, еще больше развивает систему, которая ему приносит такое мнимое удовольствие. И просто почему это опасно? Писание призвало нас в самом начале вникать в себя и в учение. Сейчас мы будем вникать в учение, которое дает ответ на этот вопрос. И если мы сидим, и нас это не очень волнует, то тогда как бы нас не будет сильно волновать ответ. Но я хочу сказать, что это должно волновать, это точно присуще каждому человеку здесь. Писание так учит. Если вы посмотрите в Бытие, когда Адам и Ева согрешили, первое чувство, которое они испытывали, это страх и чувство вины, и чувство стыда. Они начали прятаться. Они начали оправдываться, когда Бог говорит, не ты ли ел? То есть это последствия грехопадения, это последствия в каждом из нас. Мы все хотим выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле. Мы все чувствуем дискомфорт по поводу каких-то своих изъянов внутренних. И мы все стремимся использовать, как Адам и Ева, они прятались, чтобы не видели, Бог не видел или кто-то там, животные не видели их наготу, им стыдно было от этого. Поэтому сегодня мы носим одежду, и так и надо делать, это нормально. Но они как бы пытались скрыть свою изъян, который они вдруг обнаружили в себе. Это изъян был не в теле, это изъян был в душе, но это как-то связано было с их наготой. И это такое стремление, которое человек испытывает. Маленькие дети, которые рождаются, они растут с этим. Я вижу на своих детях, когда кто-то приходит к нам, и я говорю там своей дочери или сыну, там что-нибудь там, скажи привет. И они начинают непонятно почему. Ну как бы никаких причин не было стесняться, прятаться за ногу родителей. Это очень естественно для них. Никто из родителей этому не учит. Когда придут гости, ты должен спрятаться и молчать. И даже когда я 10 раз тебя попрошу, скажи привет, ты потом должен упасть, кричать. То есть у ребенка это естественное стремление. Вот с этим стремлением человек растет, и он приспосабливается жить с этим в мире, в котором мы живем. То есть это очень жгучий вопрос. Поэтому об этом много пишется и говорится, может быть, не так прямо, о методиках больше пишется. Предлагаются какие-то, люди стремятся присоединиться к какому-то крутому стильному обществу. Там я хиппи, я там еще кто-нибудь, какие там есть стили одежды и тому всего. Потому что люди пытаются скрыть вот этот какой-то свой изъян. Это каждого касается. Я бы очень, вам желал, чтобы вы больше вникли в себя и увидели, что это работает внутри. И это может работать до конца дней даже. И мы должны просто с этим бороться Божьим словом. Человек может достичь истинного осознания собственного достоинства, смысла и значимости жизни. Вот так по-настоящему. Только через правильные взаимоотношения со своим Создателем. Это как суперплазменный, там, вот этот плазменный или LCD-телевизор такой, который просто ты заходишь в магазин, и так все точно, и там идет какая-то заставка, и ты прикован, кто это любит. Я люблю. И ты стоишь. Вот вынуть это из розетки, и все. Теряется смысл. То есть это просто ненужная какая-то штука. Какая-то просто доска, на которой даже как журнальный столик невозможно использовать. Но когда ты включаешь, вот точно так же и человек, он не может найти вот этой своей наполненности, как телевизор своим изображением, да, наполняется, без источника. И этот источник Бог для людей, что Бог нас сотворил. Мы связаны с Ним, мы духовно с Ним связаны. Без Иисуса Христа человек не имеет ни настоящей значимости или ценности, ни достойного положения перед Богом. Никакие наши праведные дела не дадут нам достойного положения перед Богом. Человек не имеет, по сути, достойной цели и значимости своей жизни. Когда-то я подошел к своему отцу и сказал, для чего ты живешь? Сказал мне, я для вас живу, для детей. Я говорю, подожди, окей. Ты для детей живешь, я буду жить для своих детей, мои дети будут жить для твоих детей. А какой в этом всем смысл? Это должно чем-то таким значимым закончиться. Если из нашего рода произойдет там кто-нибудь вели, и вот та цель будет значимой, то я сегодня, живя для детей, живу для той цели, это имеет какой-то смысл. А если я просто живу для детей, или там дерево посадить, дом построить, там машину купить, то это как бы, животные точно так же живут. Они обустраивают свою жизнь, чтобы было жить комфортнее, и рожают друг друга. Не друг друга, а себе подобных. То есть в чем смысл? Без Иисуса Христа человек не может иметь значительный смысл в жизни, такой, которым бы он был удовлетворен внутри, всегда, по-настоящему и глубоко. Без Христа человек, как в Псалме 1.4 написано, как прах, возметаемый ветром. Такая, знаете, мусор возле бровки крутится, и все, ух ты, смотри, ветер шел, пух, ой, а это оказывается мусор. То есть привлек внимание эффектом, но по сути никакой ценности в себе не имел. Христианин же является Божьим ребенком и сонаследником вместе с Христом. То же наследство, что Христу принадлежит верующим людям. Если он не пользуется этими благословениями, то ему необходимо осознать положение, которое он уже занимает в своем Спасителе. То есть те дары, которые ему уже подарены, то богатство, которое он должен это осознать. Послание Ефесянам в сущности и предназначено для того, чтобы способствовать пониманию подобным христианинам своего положения, своего наследства, которым он уже обладает, своего значения, своей оценки в мироздании или самооценки. Ну, то есть нам нужна не самооценка, а оценка от Бога, которая для нас, Его оценка нас. Человек находит смысл в жизни через это. Писание, вот послание Ефесяна посвящено, чтобы открыть это, предназначение человеку, его значение, его богатство, то, что его наполняет. Это послание Ефесяна может открыть, если мы будем искать от всего сердца, если будем умолять Бога, чтобы он открыл это прямо в наших сердцах. В этом послании Бог учит вот о чем. Посмотрите, как это послание насыщено этой темой. 1.7. О богатстве благодати Бога. А это можно высветить? Это будет? В этом послании Бог учит, и вы видите ссылки на послание Ефесянам, о богатстве благодати Бога. Благодать – это само по себе незаслуженный дар, и еще и богатство этого дара. О неисследимом богатстве Христовом. Мы сонаследники Его в этом богатстве. И оно неисследимое, оно бесконечное, это богатство. О богатстве славы Его, которая является в нашей жизни – в наших победах и в нашем духовном возрастании. В этом послании Бог призывает верующих людей прийти в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть прийти вот в эту зрелость и полноценность человеческую. Это именно в том, когда мы становимся более и более похожими на Иисуса Христа. Бог призывает исполняться Духом, наполняться им, всеми его богатствами, его мудростью, его силой, его уверенностью, его надеждой, его какими-то такими, ну и ощущениями, и мыслями, и всем вот наполняться, чтобы мы были богаты внутренне, чтобы мы не были пустыми. Бог призывает исполниться всею полнотою Божьей. В Боге есть полнота. Он Бог, он ну, невероятно многогранен и сложен, если так можно сказать. И вот мы в какой-то степени можем этим тоже наполниться, и Бог призывает к этому. В этом послании употребляется слово «богатство» 5 раз. Послание маленькое, 6 глав всего. 5 раз говорится о богатстве. Другое слово, подобное ему, «благодать», вот незаслуженные дары, которые даны людям, 12 раз. Слава, которая именно приносит нам эту победу и наполненность, 8 раз. Полнота или в другом варианте «исполняться» 6 раз. Послание наполнено вот этой темой. Ключевая фраза, описывающая путь достижения полноты или вот этого достоинства внутреннего. Ключевая фраза этого мира – надейся на самого себя и там самовнушение, самоанализ, самооценка, самодостижение, саманипуляция там других людей, чтобы они о тебе как-то говорили. Здесь же Писание преподносит другой принцип – во Христе и в Нем, и то, что от Него дарится нам. И вот эта фраза употребляется 15 раз. Наше богатство основывается на благодати Иисуса Христа. Вот откуда оно приходит, от Иисуса Христа. На Его мире, не на нашем мире, не на нашем, на Его мире. На Его воле, Он хочет нам это дать. На Его благоволении, это выбор Его, как бы решение воли Его. На Его цели для нас, это Его цель, чтобы верующие люди были наполнены, исполнены им, сильны, и вот такие были. На Его славе, это Его слава, когда мы подобны Ему. На Его призвании, когда Он нас призывает к этому. На Его наследстве, которое Он нам дарит. На Его могуществе, на Его любви, на Его труде, на Его духе, на Его дарах, которые Он нам дарит. На Его жертве, которую Он совершил на Голгофе. И только благодаря ей все нам это дарится. Не благодаря нам, нашим достижениям или там, нашим просьбам, а благодаря тому, что Иисус завоевал это все для нас на Голгофе. Там, где Он был распят за наши грехи. На Его силе, на Его всеоружие это все дается нам. То есть очевидно, что ответ в Боге, а не в нас. Очевидно, что внутреннее богатство, внутренняя завершенность, внутренняя сила и уверенность, внутренняя такая мощная надежда на завтрашний день, когда ты с уверенностью идешь вперед, и тебе не нужно присмыкаться перед другими людьми и как-то выглядеть перед ними, или там скрывать то, какое ты есть, или стесняться себя. Это не нужно все, если ты в Боге находишь ответ. Это от Него, а не в нас. От нас только вот этот закон, уменьшающийся отдачи. И очевидно, что ответ заключен в послании Ефесянам. Особенная тема, которая здесь раскрывается. Подводя итог. Итог. Люди ищут ответ на вот это жгучие внутренние вопросы, которые есть. Часто ищут не там, даже верующие. Послание Ефесянам дает истинный ответ на этот вопрос. Каков же этот ответ? Чем Бог хочет нас наполнить? Какова благодать, какова сила в нем? Именно об этом мы будем говорить через неделю. Именно об этом, о том, что заключено в первом и втором стихе. Мы будем исследовать, что здесь находится для нас. Но что уже становится ясным для нас? Нам нужно сделать еще несколько выводов. Первое. Нам нужно осознать себя, что с нами происходит. Какое у нас сердце, душа наша. Какие вопросы ее волнуют по-настоящему. Какие вопросы мы уже закрыли им рот, чтобы они нас не тревожили, потому что они нам неудобные, неприятные. И какими ложными путями мы пользуемся, чтобы какое-то мнимое удовольствие находить. Очень важно вникнуть в себя. Писание к этому прямо призывает. Вникай в себя и в учение. Очень важно, я очень вас ободрил бы на группах, это тоже может быть такой вопрос для ведущих домашних групп, просто посвятите какое-то время этому. Каждый посвятите в течение недели, понаблюдайте за собой, где вы чувствуете себя неуютно. Может быть, проанализируйте немного свое прошлое, где вы что-то переживали, принимали решение повеселее, потому что это более престижно, или потише, потому что так тебя никто не трогает, не обращает на тебя внимания. То есть постарайтесь вникнуть в себя и понять, что у вас внутри, насколько это действительно важный для вас вопрос, это ваше самоосознание и ваше предназначение, ваш смысл в жизни. Некоторые люди живут, говоря, что смысл в жизни не найдешь, это не волнует никого. Лучше не волноваться, но это всех волнует, все об этом переживают. Рано или поздно в той или другой ситуации. Поэтому важно это увидеть в себе. Позадавайте вопросы близким своим, пусть они вам что-нибудь скажут. Насколько вы ищете вот этой внутренней наполненности в чем-то другом. Может быть, кто-то ищет в куреве, кто-то в выпивке, кто-то в компании, что угодно. Это первое. Нужно осознать себя, нужно осознать, что там у нас внутри есть. В течение недели уже это можно применять. Второе. Вывод из этой проповеди. Нам необходима вера, что только такая убежденность, можно так лучше сказать, убежденность, что только Бог может дать нам истинную, завершенную наполненность. Даже когда нас там третируют, даже когда очень плохо с нами поступают, ты внутри выходишь из ситуации с достоинством. Нам нужна убежденность, что только Бог это дает. Убежденность настолько сильная, чтобы мы были готовы идти на страдания ради того, чтобы достигнуть этой удовлетворенности. И отвергнуть мнимую удовлетворенность, к которой мы привыкли, которая работает. Пошел, укололся, все нормально. Сразу ты это контролируешь, шприц при тебе всегда. Тот или другой. Поэтому нам нужна убежденность, это второе, что только Бог может дать наполненность, конкретная глубокая убежденность. Если после проповеди у вас просто появилась идея в голове, или просто такое обычное размышление, уже это многие слышали, этого недостаточно. Нужна убежденность, что Бог хочет, чтобы мы им наполнились. Убежденность, которая поведет нас на баррикады, на подвиги. А третье. Если кто-то не в мире с Богом, если кто-то еще не принял Христа как своего Спасителя, спасающего от грехов и от ада, своего Господина, которому вы будете подчиняться, как мы говорим, Господи, то нужно это сделать. Потому что иначе нет никаких других богатств в этом мире, которые бы могли наполнить вашу душу. Никаких. Придется пользоваться только суррогатом, который будет приводить к вот этому закону уменьшающейся отдачи. Нужны отношения с Богом. Не подключившись к Богу, ничего не получится. Четвертое. Нам необходимо, и последнее, нам необходимо изучать подаренные благословения через Божье Слово. Нам нужно выяснить, что это за благословения и как их применять в своей жизни. И мы это будем делать в следующий раз. Сегодня у нас уже есть 4 очень хороших применения и хорошая подготовленность к тому, чтобы исследовать следующие 14, с 3 по 14 стих. Очень вас прошу, настройтесь, мы будем это изучать несколько недель, 4-6 недель, может быть, до конца лета. И Пусть это будет время, когда вы действительно пропитаетесь Божьей полнотой, Божьей силой. Посвятите себя этому. Пусть это будет задание для лета. Исследуйте этот отрывок и другие подобные отрывки, чтобы мы все могли возрасти и быть сильными в Боге, наполненными. И тогда послание Ефесянам будет благодатью для нас. Аминь.